Говорит радио «Свобода».
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсудит сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва во втором вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Москвичи оставят живые цветы у мемориальной доски на Автозаводской. Сегодня пройдет траурный митинг. В 8 часов 40 минут по местному времени в метро замолчат все радиодинамики, а поезда дадут гудок. Главный военный прокурор России обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблемы борьбы с неуставными отношениями в армии. Как сообщило агентство ИТАРТАСС, в заседании примут участие представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. ИТАРТАСС цитирует главу комитета по обороне Виктора Озерова, который назвал зверским преступлением случай в Челябинском танковом училище, где сослуживцы покалечили рядового Андрея Сычева, которому пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас он по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Озеров заявил о необходимости наказать представителей командования, которые скрывали этот факт.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. В субботу в столице Сирии Дамаске участники аналогичных демонстраций разгромили и подожгли посольства Дании и Норвегии. Президенты 7 европейских стран осудили эти акции протеста, подчеркнув важность обеспечения свободы слова в демократическом обществе. Впервые карикатуры на пророка Мохаммеда появились в датской газете, затем их перепечатали ряд других европейских изданий. Это вызвало бурную негативную реакцию в мусульманском мире. В пригороде Газа двое палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по двум автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них, Аднан Бустан, был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. За несколько часов до рейда в Газе в израильском городе Петах-Тиква одна женщина погибла, еще 5 человек были ранены при нападении вооруженного ножом араба на пассажиров микроавтобуса. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам. После того, как такси остановилось, нападавшего ударили доской по голове, и несколько человек набросились на него. Подоспевшей полиции с трудом удалось остановить избиение преступника. Одна из пассажирок была госпитализирована в критическом состоянии, ее спасти не удалось. Кроме погибшей женщины, один пассажир получил тяжелое ранение, двое ранения средней тяжести, еще один человек ранен легко. Инцидент произошел вблизи больницы Беллинсон, и, по словам врачей, это дало возможность спасти жизнь второго тяжелораненого. По сообщениям полиции, преступник, житель Восточного Иерусалима, не отвечает на вопросы следователя и лишь читает суры из Корана. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В американском городе Александрия, штат Виргиния, началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Идет выбор коллегии присяжных, которая вынесет вердикт по делу Закарии Мусауи. Обвинение требует для него смертной казни. Сам подсудимый отрицает обвинение в причастности к терактам, но признает, что участвовал в заговоре с целью организации нападения на Белый дом. Иран официально объявила о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН.
Это очень серьезное послание Исламской Республики Иран. Оно выражает тревогу по поводу развития событий в Иране с начала января и растущую озабоченность ядерными амбициями этой страны.
Это был британский представитель в МАГАТЭ Питер Дженкинс. А вот какова была реакция Ирана.
После этого решения МАГАТЭ, Исламская Республика Иран должна немедленно исполнить одобренный парламентом в прошлом году закон и прекратить действие добровольно принятого дополнительного протокола к договору о нераспространении ядерного оружия о внезапных международных инспекциях иранских ядерных объектов.
Сказал представитель Ирана в МАГАТЭ Джавад Ваиди.
Радио «Свобода». Новости.
В Саранске в воскресенье прошел митинг протеста против продолжающегося роста тарифов на коммунальные услуги, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Телин.
В акции протеста, прошедшей на центральной площади столицы Мордовии, в 20-градусный мороз приняли участие около 700 человек. Они высказали свое недовольство ростом коммунальных платежей. Хотя Федеральная служба по тарифам допустила в Мордовии увеличение квартплаты максимум на 15%, реальное увеличение тарифов произошло в гораздо больших размерах. В состоявшемся сегодня митинге приняли участие не только жители Саранска, но и впервые представители районов республики, Лямберского в частности.
Последняя сессия повысила на 25%, и люди возмущены до предела, так как депутаты, которых они избирали, их у нас 14 на сегодняшний день. Но естественно, что члены «Единой России» руки подняли по команде.
Организаторы митинга, а это Координационный совет оппозиционных партий, в него входят представители КПРФ, СПС, Яблоко и других, обратились в прокуратуру Мордовии с требованием провести проверку обоснованности резкого повышения коммунальных тарифов в республике. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В Москве и Московской области в связи с новой волной похолодания сегодня возобновляется действие режима ограничений энергоснабжения промышленных предприятий. Представители РАО ЕС России не исключают, что режим экономии энергии будет полностью отменен только после прекращения морозов. Напомним главные новости. В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Главный военный прокурор России обсудит сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел.
Новости часа представила Светлана Вольская. Сейчас прогноз погоды на понедельник, 6 февраля в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, без осадков, ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду, температура воздуха днем минус 11, минус 13 градусов. В Санкт-Петербурге пасмурно, в первой половине дня небольшой снег, ветер восточный 2,5 метра в секунду, температура 15-17 градусов мороза. В Москве сегодня 6 февраля также пасмурная погода, но без осадков, ветер западный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 20 градусов ниже нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Олег Вахрушев. Здравствуйте. В Екатеринбурге завершила свою работу зимняя школа «Пиар». В ней приняли участие студенты Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени и других городов. Основная тема занятий – продуктивное взаимодействие специалистов по связям с общественностью и средств массовой информации. О профессии пиар-специалиста, которая получила официальный статус лишь 3 года назад, мы и будем говорить сегодня с нашими экспертами. К основным темам этого часа. В Мюнхене, Германия, прошла международная конференция по проблемам безопасности, на которой присутствовала и представительная грузинская делегация. Ее состав возглавлял президент страны Михаил Саакашвили. Грузинский корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе попытался найти ответ на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
С 1988 года в Грузии развернулось движение, которое ее участники называли национально-освободительным. Цель движения – выход Грузии из СССР и построение независимого государства. Напомним также, что непосредственным поводом для националистов при организации митинга 9 апреля 1989 года, завершившегося трагедией, стали выступления в Абхазии с требованием выхода из состава Грузии. Попытка после распада Советского Союза силой удержать бывшие автономии, Абхазию и Южную Осетию, завершились полным крахом и сокрушительным военным поражением, больно ударившим по национальному самолюбию, а значит и по национальной идентичности. Грузинская элита, да и, честно говоря, само население, убеждены, что главной причиной поражения в Абхазии и Южной Осетии в начале 90-х годов стало то, что Россия помогала и помогает этим непризнанным республикам. Развиваться без них Грузия не может, поскольку для этого потребовалось бы в корне изменить национально-государственный миф, создаваемый гуманитарной интеллигенцией в течение десятилетий, для чего у грузинской элиты, по всей видимости, нет ни интеллектуальных ресурсов, ни гражданского мужества. Именно поэтому, несмотря на то, что за последние десятилетия в Грузии сменились 3 президента, стиль отношений с Россией не меняется, поскольку не меняется парадигма, сформированная еще в начале 90-х годов прошлого века, сердцевина которой, опять-таки, проблема территориальной целостности Грузии. С другой стороны, как отмечал один грузинский политолог, Россия в стратегическом плане не заинтересована в появлении на Южном Кавказе стабильного, единого, консолидированного, дееспособного грузинского государства, ориентированного на евроатлантические структуры, поскольку такое государство объективно уже самим фактом своего существования может создать ей проблемы на Северном Кавказе с присущей этому региону сепаратистской интенцией. Эти системные противоречия и приводят к постоянной напряженности. К счастью, весовые категории слишком неравны, благодаря чему Великая Россия может себе позволить снисходительно относиться к вербальным демаршам своего маленького визави, переживающего мучительный процесс потери и трансформации национальной идентичности.
Тему сообщения Георгия Кабаладзе продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Галина Подбельская спрашивала у прохожих горожан, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения.
Маленькая страна, большие амбиции. И в этом вся причина. Грузия – это конец так называемого «золотого рога». У них кроме мандаринов ничего нету. В то же время древнейшая культура. А в связи с этим очень большие претензии. Несоразмерные тому, что она из себя представляет. Грузия сильна, пока она вместе с Россией. Опираясь на наше богатство, она может поднимать свой интеллектуальный уровень. Как только они оказались без нашего богатства, они превратились... Сами видите, и Москва, и Свердловск, и набиты битком. В одной Москве 1 000 000 грузин. Это все идет вот на уровне Саакашвили, на уровне его претензий на нечто особое. Хотя сам он ничего не представляет.
Но даже настроение не между простыми людьми, не между вот народом, а именно это руководство Грузии. Та политика, которая ведется... Относительно от России, ну, она, наверное, не совсем корректна. Даже вот просто слушая, какие заявления делает там президент Грузии, в общем-то, в достаточно грубой форме, Грузия не хочет идти на контакт. Или у нее какие-то свои мысли.
Политические игры просто. С обеих сторон одинаково. И там выборы на носу. Это просто для того, чтобы себе показать наш крутой и крутой. Вот и вся проблема, по-моему, в этом. Это просто шум. И общаются они по телефону, оба президента нормально, и дружат нормально. А шум, скорее всего, он по договоренности.
Может быть, у Грузии еще нет опыта как самостоятельного государства, и его лидер не всегда себя корректно ведет, и это не провоцирует добрососедским отношениям. Нет широты каких-то взглядов. То есть они настроены не на договор, а на самоутверждение, но они со временем, я думаю, научатся, у них все пройдет. Они научатся дружить с Россией. Как пример, со взрывами, за счет которых к ним не пошел газ, и не обвинили Россию как провокация. То есть, конечно, это несерьезно.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения. Галина Подбельская, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Зачем платить 23 миллиона евро за членство в Совете Европы, если Россию там постоянно критикуют, спрашивает вечерний Екатеринбург. Не проще ли выйти оттуда, а эти деньги направить внутрь страны? Нет, не проще, потому что таким образом Россия уйдет в политическую изоляцию и выстроит очередную берлинскую стену. Железный занавес грозит экономической пропастью, предупреждает газета. Да, можно обижаться на оппонентов в споре, но нужно учиться отстаивать и свою правоту. До выборов в Свердловскую областную думу осталось 9 месяцев, однако уже сейчас за места в партийных списках разгорелась нешуточная борьба, делится наблюдениями еженедельника «Айфурал». Больше всего интриг вокруг списков «Единой России». На этот раз количество мест несколько ограничено, и, по данным издания, стартовая цена проходной строчки в списке – 50 тысяч долларов. В школах Свердловской области появятся милиционеры, сообщает «Уральский рабочий». Эксперимент в 2 российских регионах завершился удачно, и теперь эта практика будет внедряться повсеместно. Милиционеры уже работают в некоторых екатеринбургских школах. Они следят следят за порядком, задерживают опоздавших, проводят лекции, водят на экскурсии в СИЗО, чтобы показать, куда можно попасть, если вести себя недружелюбно к окружающим. Как ни удивительно, но сами школьники, даже старшеклассники, относятся к этой идее положительно, отмечает газета. Кроме того, в школах, где уже работают милиционеры, в среднем на четверть сократилось количество хулиганств. В лесах Северо-Свердловской области появились волки. Их популяция растет, а лосей, главной пищей хищников, стремительно сокращается. При этом охотники не могут получить разрешение на отстрел волков, отмечает областная газета. Выдавать их просто некому. Нет и положения о конкурсе среди охотников-волчатников. Через несколько лет лосей может не остаться и вовсе. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года около станции «Автозаводская». Главный военный прокурор России Александр Савинков сегодня обсуждает с членами Совета Федерации проблемы борьбы с дедовщиной в армии. В Москве и области возобновляется действие режима ограничения энергоснабжения промышленных предприятий. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В пригороде Газы два палестинских боевика убиты в результате израильского ракетного удара. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В Ираке жертвами столкновений с повстанцами стали 9 человек. В Афганистане властям сдались более 170 талибов и других боевиков. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 4 февраля, 28 рублей 17 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. В 10:00 утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов в последнем предолимпийском выпуске предоставят слово отъезжающим в Турин, а также расскажут об организационной удаче Российской хоккейной лиги. Слушайте повтор программы «Прессинг» в 10:00 утра по московскому времени. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. В этом городе, в Екатеринбурге, завершила свою работу зимняя школа PR. В ней приняли участие студенты Челябинска, Екатеринбурга, Оренбурга, Тюмени и других городов. Основная тема занятий – продуктивное взаимодействие специалистов по связям с общественностью и средств массовой информации. Естественно, раз это была школа, то в ней были и ученики, и учителя, преподаватели. О том, что именно преподали молодым специалистам мастера, мы и будем говорить сегодня. Я приветствую екатеринбургской студии «Радио Свобода» исполнительного директора Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью Наталью Скворцову. Здравствуйте, Наталья.
Доброе утро.
А также члены исполнительного совета Уральского отделения РАСО, лучшего пиар-менеджера 2003 года, ныне пресс-секретаря КСК «Мультиэнергетика» Елену Ильину. Здравствуйте, Елена.
Доброе утро.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер, телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 002, в Самаре 96-00-40, в Томске 55-55-22. Везде абонент «Радио Свобода». Перед тем, как начнем разговор о зимней школе PR, я хочу сказать следующее. Этим летом исполнится всего лишь 3 года с тех пор, как российское PR-сообщество получило официальный статус, скажем так, прошла государственную регистрацию профессия связи с общественностью. О жизни и работе пиарщиков Екатеринбурга рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Ирина Мурашова.
Хотя официально профессию пиар-специалиста признали недавно, отделение связи с общественностью Уральского госуниверситета набирало студентов уже 8 раз. Обычно на одно бюджетное место претендует 25 человек. В основном, по словам руководителя отделения Светланы Болышевой, это девушки.
В целом в России совершенно четко высвечен женский профиль этой профессии. Может быть, это отвечает и духу этой профессии. Быть таким социальным клеем, создавать отношения, а не разрушать их. В психологии женщины, мне кажется, это заложено.
Генеральный директор Екатеринбург
петербургского пиар-агентства «Ньютон» Алексей Глазырин считает, что рынок пиар-специалистов переполнится еще не скоро, хотя и не одобряет ажиотажного интереса абитуриентов к этой профессии. В Екатеринбурге специалист в области пиар зарабатывает от 5 до 60 тысяч рублей в месяц. Это не такая уж большая плата за напряженную и ответственную работу.
Кажется, что поскольку профессия модная, то здесь очень большие деньги, легкая, интересная, праздничная работа. На самом деле эта работа достаточно сложная. То есть человек должен обладать достаточно крепким логическим мышлением, должен обладать грамотной устной и письменной речью, быть хорошим коммуникатором, обладать знаниями в области психологии. Тяжелый, изматывающий труд.
Пока в Екатеринбурге не так уж много вакансий для специалистов по связям с общественностью. Но заместитель директора городского центра занятости Анатолий Кудряшов полагает, что это временное явление. Он уверен, что скоро там, где сейчас работает один пиар-специалист, появится целый отдел.
Это не новость и не новое что-то в профессии. Это, как говорится, хорошо забытое старое. Специалисты по связи с общественностью в организациях, предприятиях существовали и существуют. То, что сейчас значение их повысилось, это естественно. Если раньше людям волей-неволей приходилось летать самолетом Аэрофлота, других-то не было. Сейчас есть выбор самолетов, какой авиакомпании летать.
Последней новостью в сфере пиара Екатеринбурга стало то, что общественная организация «Дорогами добра» объявила набор на бесплатные образовательные курсы молодых людей 14-20 лет. Добровольцы изучат такие предметы, как убойный пиар и менеджмент социальных проектов, в рамках которых ребят обучают профессионально творить добрые дела и заниматься общественной рекламой человеческих ценностей. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, public relations в связи с общественностью. Общественность, кто это для специалистов пиар? Наталья, пожалуйста.
Ну, я хотела бы сказать о том, что, да, действительно, связи с общественностью на сегодняшний день не только одна из самых модных, я не люблю этого слова «модных», я бы сказала, что одна из самых перспективных и престижных и востребованных специальностей. На сегодняшний день это одно из самых универсальных направлений коммуникационной деятельности в современном информационном обществе. И я бы хотела сказать, что связи с общественностью применимы практически для всех сфер общественной жизни. Менеджмент, политика, культура. Я хотела бы вспомнить те времена, буквально недавние, да, когда с чего все начиналось. Первоначально, действительно, это была функция пресс-секретаря. Да, обозначалась пресс-секретарь, и он осуществлял то, что называется эту связь, то, о чем вы говорите, с общественностью. Далее условия развивались именно так, что не функционально, не во временном этапе пресс-секретарь не справлялся с теми обязанностями. Когда наступили рыночные условия, не так давние, 90-е годы, на первое место, наверное, вышло такое понятие, которого у нас не было раньше. Имидж, деловая репутация. И вот именно с тех времен значимость профессии как таковой, во-первых, она обозначилась, во-вторых, значимость ее усилилась. То есть чем занимается непосредственно специалист по связям с общественностью? Он занимается формированием позитивного имиджа компании или организации, или непосредственно ли топ-менеджмента.
Среди кого?
Среди нас с вами.
Посредством?
Посредством всех допустимых инструментов public relations.
В том числе и средств массовой информации.
Конечно, конечно. Без Елена, вас мы никуда.
Елена, что добавить?
Ну, Наталья сказала так очень полно и объемно, но я бы сформулировала так немножко попроще, как я понимаю. Плохое увидеть всегда проще, и это видят. Задача пиар-специалиста, я вижу ее, увидеть то замечательное, хорошее, чем занимается твоя организация, и донести это до тех, с кем мы работаем, до наших потребителей, клиентов, до органов власти, которые тоже важны для нас. Это вот одна из самых важнейших задач.
То есть все-таки точечная доводка информации до конечного потребителя.
Да, да. Я всегда считаю, что в своей работе необходимо выделить те главные группы, на которые вы должны ориентироваться, которые вы должны видеть, когда составляете свои сообщения или готовите какие-то мероприятия, именно на них ориентируйтесь во всех тонкостях, подробностях.
В материале Ирины Мурашовой прозвучала такая фраза, что, в принципе, отходят те времена, когда один пресс-секретарь работает на донесение информации до общественности, да? Сколько вот, вы же практикующий пиар-специалист, сколько в вашем отделе, скажем так, людей работает?
На сегодня у меня два человека работает, кроме меня.
Не маловато.
Людей ли? Не хватает. Добиваюсь, чтобы у меня были еще люди. Ну, хочу сказать так, когда я начинала, это было 6 лет назад, вообще говоря, философ по образованию, социолог, социологом работала, достаточно было выйти, сообщить то, что происходит сегодня, и, значит, эта информация принималась на ура. Сегодня работать гораздо сложнее. Я должна что-то придумывать, чтобы то, что я сообщаю о своей компании, было интересно, было воспринято людьми. Все время какой-то яркий такой, ну, не знаю, момент, который привлек бы внимание сначала СМИ, а затем уже те группы, на которые я ориентируюсь, поскольку всегда мы работаем через средства массовой информации.
Угу. Ну вот как раз мы пришли к теме, над которой, собственно говоря, и бились в зимней школе пиар несколько дней назад. Каковы основные проблемы взаимодействия пиар-специалистов и средств массовой информации, Наталья?
В нашем быстро изменяющемся обществе меняются, соответственно, и все направления, в том числе и взаимодействие со СМИ. Лена абсолютно права, говоря о том, что еще немного лет назад любая информация, которая была подготовлена и разослана, она была востребована. Поскольку сейчас мы, информационное поле перенасыщено, да, и теперь уже вы, милые господа журналисты, имеете право то, что называется естественного отбора, да, на свой взгляд профессиональный. Естественно, очень тяжело донести информацию в полном объеме, не искаженной, то, что, донести правильно, я имею в виду преподнести самому, для того, чтобы она была воспринята журналистами правильно и объективно. И это действительно очень сложный и длительный процесс. И я хочу сказать, что мы взаимодействуем, естественно, с СМИ и пиар, вообще то, что называется близнецы-братья, да, образно говоря. Да, мы связаны по роду своей деятельности. Что бы ни делал пиарщик в своей профессии, да, как бы красиво он это ни организовал, если это не будет донесено, как правильно сказала Лена, до конечного потребителя, а донесено это может быть только посредством вас, средств массовой информации, да, получается, что ни вы, ни мы работу свою до конца не сделаем. И вот условия действительно взаимодействия изменились. И выстраивать их по-новому придется как раз новому поколению пиар-специалистов. И научить их этому на опыте действующих пиар-специалистов – это одна из задач Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью, потому что у нас существует как раз одно из направлений нашего развития – это образовательное направление. При нашем Уральском отделении существует учебный центр. Учебный центр для уже действующих пиар-специалистов, то есть, грубо говоря, как раньше говорили, курсы повышения квалификации, да. И одна из тем, которая востребована и там, это как раз аспекты взаимодействия со СМИ. Поэтому в этом году, проводя зимнюю школу пиар, мы выбрали, естественно, самую актуальную. И актуальную не только на сегодняшний момент. Я уверена, что она будет актуальной завтра и послезавтра. Именно в условиях быстро меняющихся реалий. Тему пиар и СМИ, аспекты взаимодействия. Я хотела бы сказать, что проект школа, студенческая школа пиар, проект, мы его, так что называется, запустили в 2004 году. Тогда состоялась первая. Это была летняя школа, я подчеркиваю. Вот, значит, климатические условия изменяются, ну и мы, соответственно, тоже трансформировали ее в зимнюю школу. Как, почему была взята именно такая тема? Потому что для того, чтобы ее реализовать, внедрить достаточно продуктивно, нужно обладать знаниями в нескольких направлениях. Да, я уже об этом говорила. Прежде всего, это четкое понимание задач пиар-специалиста как такового. Второе, это инструменты, которыми он может использоваться, использовать в своей работе. И третье, непосредственно, это, конечно, средства массовой информации. Необходимо знать условия работы, формат издания – это обязательно. То есть, вот, грубо говоря, научить гибкости во взаимодействии мы и пытаемся, то, что называется, подрастающее поколение. Потому что на сегодняшний момент я вспоминаю свою школу, то, что называется, вуз свой. Я помню, когда я пришла из института, мне сказали: забудьте, пожалуйста, все то, чему вас учили в институте, теперь мы начинаем по-новому, да? Вот для того, чтобы подрастающие специалисты по связям с общественностью не чувствовали себя в своей профессиональной деятельности по-новому, для того, чтобы сократить адаптационный период, то, что называется переходный период, да, теории к практике, мы и реализуем вот этот проект «Студенческая школа пиар».
Мы продолжим буквально через 2 минуты. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Сегодня, 6 февраля, Виталий Портников беседует с кандидатом в президенты Белоруссии от Объединенных Демократических Сил Александром Меленковым. Время гостей в прямом эфире в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве вспоминают жертв теракта в метро 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека, а пострадали около 250. Главный военный прокурор России Александр Савенков обсуждает сегодня с членами Совета Федерации проблему дедовщины в армии. В заседании будут участвовать представители сенатских комитетов по правовым и судебным вопросам, а также по обороне и безопасности. В Ливане после воскресных беспорядков подал в отставку министр внутренних дел Хасан Сабех. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. Манифестанты подожгли консульство Дании. Иран официально объявил о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. В субботу МАГАТЭ одобрила резолюцию, предусматривающую возможность передачи в марте иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В пригороде Газа 2 палестинцев были убиты в результате израильского ракетного удара по 2 автомобилям. Оба погибших – активисты исламского джихада. Один из них – Аднан Бустан. Был в группировке главным специалистом по изготовлению взрывных устройств. Боевики поклялись отомстить за его смерть. В Афганистане в воскресенье властям сдались более 170 талибов и других боевиков-исламистов в рамках объявленной правительством амнистии. Организация «Международная амнистия» вновь призвала власти США закрыть военную тюрьму на базе в Гуантанамо на Кубе. Правозащитники настаивают, что обвиняемых в терроризме нужно либо судить, либо отпустить на свободу. В американском городе Александрия в штате Виргиния началась заключительная стадия судебного процесса над единственным обвиняемым по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года. Обвинение требует для Закарии Мусауи смертной казни.
Краткую сводку новостей представила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, понедельник, 6 февраля. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду. Температура воздуха днем 11-13 градусов мороза. В Санкт-Петербурге пасмурно, в первой половине дня небольшой снег. Ветер восточный 2,5 метра в секунду. Температура минус 15, минус 17. В Москве сегодня 6 февраля также пасмурная погода, но без осадков. Ветер западный 3,6 метра в секунду, температура воздуха около 20 градусов ниже нуля. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, сегодня наши гости, исполнительный директор Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью Наталья Скворцова и член исполнительного совета Уральского отделения РАСО, лучший пиар-менеджер 2003 года, пресс-секретарь КЭСК «Мультиэнергетика» Елена Ильина. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 900 0-61-33-33 в Санкт-Петербурге, 0-53 в Екатеринбурге, 0-02 в Самаре, 96-00-40 в Томске, 55-55-22. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, зимняя школа пиар. Конец января, холода сошли на нет, и как раз, мне кажется, самое время было, наверное, пресс-секретарю КСК «Мультиэнергетика» Елене Ильиной на практике рассказать студентам о том, как же поддержать положительный имидж компании вот во времена вот такие, скажем так, нелегкие, когда кто-то из людей сидит без света, кто-то без горячей воды и прочее, прочее. Как это происходило?
В этот раз организаторы мне доверили тему мастер-класса «Информационный повод». Как говорят, в чем я сильна. Вот я рассказывала...
Ну, минус 50 что... уже информационный повод, честно говоря.
Как раз я рассказывала студентам о том, как найти тот, ну, как я называю, крючок, на который мы закидываем и на который цепляем новости о своей компании, с тем, чтобы они дошли и были интересны всем. Но я бы хотела, если можно, сказать
Конечно.
Свои впечатления о студентах. Дело в том, что я говорила, все, кто сегодня работает в этой сфере, как правило, имеют образование философское, филологическое, историческое. Это уже были те, которые имеют основу, теоретическую основу, на которую они могут укладывать все те практические навыки, которые получают от нас, от своих преподавателей. Или, ну, как правило, все они уже работают из своей такой вот небольшой работы. И я посмотрела все то, до чего мы доходили, пробивая лбом, они все это знают. И у них нет каких-то шор, как я сказала тогда на школе пиар. У нас наросли шпоры за это время, за время нашей работы. Мы уже знаем те ограничения в нашей работе, и мы их соблюдаем. Они тех ограничений не знают, поэтому они фантазируют. И вот им давали, организаторы этой школы пиар, дали им задания, которые они выполняли, и они фантазировали, придумали что-то такое оригинальное. Сначала я их пыталась поправлять, чтобы они вот шли в русло, а потом подумала, нет, только так можно родить что-то новое. И хорошо, что они фантазируют, ведь, вообще говоря, допустим, лет 10 назад 90% наших руководителей только в страшном сне могли представить себе такую ситуацию, когда кто-то им заходит в кабинет, звонит им на сотовый, спрашивает вот о ситуации, которая, что происходит, как это осветить во внешнем мире, а сегодня это воспринимается абсолютно нормально. Вот, я порадовалась за то, что у нас такое поколение, молодое, активное. Я думаю, они двинут нашу пиар-науку очень сильно вперед.
Так все-таки, как зиму пережила пресс-служба КСК-энергетика-то?
Ну, мне просто хотелось побольше о студентах, но если уж вы спрашиваете...
Конечно, но это все-таки практический же материал. Да, вот буквально что это 2 недели назад, 1,5.
Конечно, было немножко страшновато. Каждое я утро шла и немножко боялась, что сейчас приду, открою диспетчерскую сводку, а там будет что-то ужасное. Хотя, в принципе, серьезные события были. Это вот Каменск-Уральский. Приходилось работать. Первое, что мы сделали себя открытыми. Если взять другие компании, которые работают в этой же сфере, они были крайне закрыты. Только тогда, когда происходило что-то из ряда вон выходящее, они об этом скупо рассказывали, давали комментарии. Мы решили так, мы открыты. Вот, каждое утро мы давали диспетчерскую сводку, все, что происходило на всех территориях, где мы работаем, и по электроэнергии, и по теплу. Нам звонили, мы там какие-то подробности еще давали. Если кто-то хотел, мы их могли и вывозили в те города, где мы работали. Вот, например, у нас была проблема в Полевском. В Полевском, хотя напрямую наша компания не отвечала за доставку тепла, там, знаете, есть проблемы, мы вырабатываем тепло, доводим это тепло до квартальных сетей, где работает уже муниципальное предприятие, а дальше уже этот МУП доводит до домов. Дома к зиме не были готовы, внутриквартальные сети не были готовы, однако мы, естественно, совершенно справедливо, я считаю, выслушивали претензии потребителей на низкое качество тепла. Мы провели совместные, скажем так, заседания Думы с городской администрацией, на которой эта ситуация обсуждалась. Сейчас городская администрация по итогам этого обсуждения приняла меры и проводит энергоаудит зданий, которые вот в эти холода пострадали. И жители жили с температурой 12-13 градусов. Я считаю, для нас это, вообще говоря, серьезная работа.
Понятно. Говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Одна из задач Российской ассоциации специалистов по связям с общественностью, я так понимаю, это все-таки убедить менеджмент различных, я так полагаю, что лучше бы всего всех предприятий, с тем, чтобы все-таки эти предприятия действительно стали открыты. И, наверное, одна из задач пиар-специалиста именно в этом и состоит. Когда это произойдет, Наталья, скажите, пожалуйста.
Ну, прогнозы – это вообще дело неблагодарное, да? Но я хочу сказать прежде всего о том, что, наверное, процесс этот прежде всего тот, который происходит в умах всех нас с вами, да? Вас, меня, потребителей, нужно... организаций, администрации, административных органов.
Нужно дождаться, чтобы вот старые чиновники, руководители, они ушли и пришли новые? Либо что нужно сделать? Нет?
Нет, нужно, чтобы у каждого старого чиновника был профессиональный пиар-специалист.
Сколько же часов им нужно просидеть друг напротив друга, чтобы молодой парень или девушка объяснил этому человеку, что если вы не откроетесь, вот как Елена только что сказала, да, то от этого-то будет хуже не только вот тем людям, которые не получают эту информацию, а в первую очередь его, вам же, как руководитель предприятия.
Да, естественно, здесь необходим, вы правы, обыкновенный человеческий момент доверия. Да? Недаром вот президент нашего уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью Алексей Глазырин говорил о том, что пиарщик должен обладать и некими психологическими навыками, да, быть хорошим психологом. Нет, суть, конечно, не в этом. И я хочу сказать, что, наверное, вот прошел тот период жесткости, что ли, восприятия в умах. Согласитесь, что время меняется. И это не касается отдельных индивидуумов, это касается вообще всех. В столь быстром, набирающем темп развития общества в целом невозможно сохранить вот эту жесткость. То есть мы все потихоньку меняемся, мы становимся более гибкими. И главное ведь, от чего появляется наша гибкость? От того, когда мы ярко, целенаправленно видим свои задачи. Вот поставить задачу перед человеком – это уже есть хорошо. И когда пиар-специалист с точки зрения конкуренции в этом мире, да, допустим, перед своим руководителем, пусть он уже то, что называется, не столь молод, как юный пиарщик, да, но тем не менее он четко ставит перед ним задачи, участвует своей профессиональной деятельностью как раз в разработке и выполнении стратегических планов развития компании. Естественно, это приводит к тому, что воспринимается он более серьезно, и воспринимается его, так скажем, поддержка, его планирование, преподнесение любой компании, организации и именно этого чиновника воспринимается уже действительно как благо. Поэтому я еще раз говорю, я не ставила бы никогда никаких жестких рамок. Это будет сегодня, это будет завтра, нет. Это процесс, естественно, индивидуальный. Но я вам могу сказать, что необходимость не просто служб по связям с общественностью, а управлений по связям с общественностью, которая сейчас как структура входит, та же самая, допустим, пресс-служба, вот это вот понимание, оно не просто назрело, оно существует на сегодняшний момент как выстроенная структура. И я, кстати, хотела бы вот в этом плане сказать о нашем одном проекте, то, что называется, коснуться чуть-чуть его. У нас есть совместный проект с СКБ-банком и Уральским отделением РАСО, проект «Пресс-клуб». Не надо говорить о том, насколько закрытая и рамочная система вообще любой банковской структуры. Но как живой показатель того, что управление по связям с общественностью не просто планирует, а поддерживает вот этот пресс-клуб для экономических журналистов города Екатеринбурга, с какой целью? Да, бесспорно, с целью информирования о себе, но с целью создания именно такой демократической, независимой платформы для общения, и в том числе и для образования. Потому что согласитесь, что разобраться во всех тонкостях банковского дела достаточно сложно. Это я как пример того, что рамочные структуры, закрытые структуры, и те понимают на сегодняшний день все, я имею в виду, ну, понятно, что есть первооткрыватели, да, во всем, необходимость вот этой прозрачности, о чем вы говорите, и создать невидимость прозрачности перед потребителем, а создать ее и внутри организации, предприятия, грубо говоря, убедить в необходимости этого может, понятно, как время, так и пиар-специалист.
Скажите, пожалуйста, Наталья, вот когда уральское отделение РАСО раздает, скажем, премию «Белое крыло», какие аспекты вот буквально в нескольких словах вы учитываете? Что, ну, открытость компании, безусловно, если компания закрыта, то работа пиар-менеджера, естественно, она просто не видна.
Я хочу сказать, что да, Уральская премия в сфере связи с общественностью существует уже 5 лет. И конкурс этот прежде всего определяет как... Он, естественно, собирает пиар-специалистов разного уровня и профиля, да, и позволяет выявить лучшие проекты, наиболее эффективные технологии в сфере связи с общественностью по 9 номинациям.
Номинации-то бог с ним. Да. Но вот все-таки как одну веселая была, прошла пиар-компания, я не знаю, там очень, или наоборот, многозатратная, либо очень дешево, но очень эффективно.
Естественно, учитываются все факторы.
Хорошо, о факторах чуть попозже, через одну минуту. Сейчас на Радио Свобода заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве отмечают вторую годовщину теракта в районе станции метро «Автозаводская». Тогда погибли 42 человека. Главный военный прокурор России обсуждает с членами Совета Федерации проблемы борьбы с неуставными отношениями в армии. Верховный суд Карачаево-Черкесии планирует огласить приговор по делу о беспорядках в Черкесске осенью 2004 года. В Бейруте около 30 человек были ранены в столкновениях полиции с демонстрантами, протестовавшими против публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда. В пригороде Газы в результате израильского ракетного удара убиты два активиста исламского джихада. По меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва бомбы в пассажирском автобусе на юго-западе Пакистана. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центробанком с 6 февраля, 28 рублей 17 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в екатеринбургской студии «Радио Свобода» специалисты в области пиар, то есть в сфере связи с общественностью, исполнительный директор Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью Наталья Скворцова и член исполнительного совета Уральского отделения РАСО, лучший пиар-менеджер 2003 года Елена Ильина. Итак, все-таки, коротко про «Белое крыло». Каковы критерии оценки работы пиар-специалиста?
Естественно, мы уже говорим с вами об этом сегодня не первый раз. Есть критерии оценки с точки зрения теории пиара. И есть, естественно, критерии оценки с точки зрения реализации, да, проекта как такового. Вот для того, чтобы эти критерии определить, у нас существует экспертный совет. Чем занимается экспертный совет? Он просматривает все работы в 9 номинациях, заявленные на конкурс «Белое крыло». И, естественно, то, что называется, все познается в сравнении. Вот согласитесь, когда есть 120 работ, да, которые условно, не условно, они заявлены в 9 номинациях, ну, соответственно, если в одной номинации 20 работ, то есть, естественно, выстраивается шорт-лист, в котором есть по бальной системе, выстраивается оценка всех экспертов, которые знакомятся с данным проектом. Как считать это с точки зрения субъективной или объективной, но это уже вам решать. Но я хочу сказать, что дело в том, что это, наверное, зависит от уровня экспертов, экспертного совета и от жюри. Так вот, я могу сказать, что задача наша, как организаторов конкурса, мы приглашаем к участию в экспертном совете лучших пиар-специалистов не города Екатеринбурга, а России. И в нем четко сбалансировано участие и теоретиков, и практиков. Потому что мы говорили с вами уже о том, что в красивом пиар-проекте, да, наверное, должно быть все красиво. То есть и теоретические выкладки, и его реализация. Вот поэтому я считаю, что вот как раз Лена Ильина, наверное, могла бы сказать свою точку зрения, то, что называется, изнутри, как член экспертного совета. Яночка, согласитесь или опротестуйте мое мнение?
Я хочу сказать, что оценивая работу, мы всегда смотрим сначала проект, который представляет специалист, потому что умение грамотно изложить свои мысли, свои действия, свою программу выполненную, это одно из важнейших условий. Естественно, поскольку мы отслеживаем ситуацию вокруг себя, мы это соотносим с тем, что реально происходило во времени. Даже более того, те оценки, которые мы выставляем, они учитывают оригинальность замысла, соответствие задуманного реально выполненному. Там много критериев, и по каждому мы выставляем определенное количество баллов. Затем действительно формируется лист, на который выходят победители, но, допустим, тот, который вышел первым, не значит, что он и останется первым, потому что тогда уже вступает в действие и жюри, и сам экспертный совет, и начинают по там, критериям, как раз вот, о которых говорила Наталья, теоретическая часть соответствия результатов задуманному, выбирать все-таки, какой из данных проектов является самым действенным, самым лучшим.
Мой последний вопрос, пожалуйста, достаточно кратко ответьте на него. Вот Елена уже сегодня сказала о том, что она очень сожалеет, что в свое время у нее не было возможности получить именно профессию такую, да, которая в реестре уже в государственном есть. Но тем не менее, Елена у нас и философ, и социолог, и прочее, и прочее, и прочее. Скажите, пожалуйста, вот вы, будь ваша воля, сегодня пошли бы учиться, получать именно теоретические и разнообразные практические знания, но учиться сейчас этой профессии? Наталья.
Я отвечу чуть по-другому. Отвечу как мама. У меня есть дочь, которая на сегодняшний момент является студенткой и выбрала немножко другое направление, экономическое. Но, тем не менее, я хочу сказать, что я считаю, что это действительно замечательная, перспективная, интереснейшая работа. И я бы, например, очень хотела говорить о том, что было бы со мной, если бы тогда, но вы поймете, что это, наверное, наиболее важный, наиболее искренний. Я бы хотела, чтобы моя дочь в будущем занималась именно этим, потому что связь с общественностью – это прежде всего, наверное, обозначение себя в этом мире. Обозначение себя в процессе коммуникации со всем обществом, с конкретными его индивидуумами, компаниями, представительствами. Я хочу сказать, что это то, что очень гармонично ложится на всю нашу жизнь, на любую из ее сфер деятельности. Поэтому я только за, если бы в продолжении меня, да, если бы это стало династией и профессией моего ребенка.
Конечно, Елена, пожалуйста.
Я хотела тоже добавить.
Вы пошли бы сейчас учиться?
Да, с удовольствием, с великим. Более того, на зимней школе пиар, там были и преподаватели вузов, и мы договорились, что я беру студентов на практику, обучаю их работать в реальной действительности, и за это я хожу на лекции, наиболее интересные лекции преподавателям, что все, конечно, я не успею, но с удовольствием буду слушать их и понимать, как это должно быть в теории.
Спасибо. Я благодарю вас за участие в программе «Время свободы». Напомню, сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» были исполнительный директор Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью Наталья Скворцова и член исполнительного совета Уральского отделения РАСО, лучший пиар-менеджер 2003 года, пресс-секретарь КСК «Мультиэнергетика» Елена Ильина. Спасибо. В минувшую пятницу в Екатеринбурге у здания штаба Приволжско-Уральского военного округа прошла очередная акция протеста против дедовщины в российской армии. Только по официальной статистике ежегодно объектами побоев и издевательств становится 30 тысяч военнослужащих. В митинге участвовали правозащитники и матери детей, пострадавших от неуставных отношений, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Марина Кашафутдинова последний раз видела сына в 99-м году, когда провожала его в армию. Вернуться Сергей должен был в 2001-м, но он пропал. В военкомате Марине объявили, что ее сын дезертир и что помочь ей ничем не могут.
До этого он совершал побеги, но его находили. Я понимаю, что он самовольно оставлял часть. Он совершал преступление, но четвертый раз он не дослужил месяц. В 4 утра в нижнем белье и бушлате опять покидает часть. Но это ненормально. Почему он бегал? Хорошего не бегают. Когда последний раз его нашли, просто его сильно избили или там, может, с головой что-то случилось. Потому что 20 февраля я получаю от него последнее письмо, где он пишет, что он может живой из армии не вернуться. Я хочу, чтобы мне сына вернули. Больше мне ничего не надо. Я просто устала, я его жду каждый день.
Организатор митинга, координатор антимилитаристской программы Екатеринбургского движения против насилия Глеб Эдолев занимается проблемами военнослужащих уже 12 лет. Тяжелее всего ему работать с матерями.
Когда я вынужден помогать матерям погибших солдат, меня все время гнетет чувство безнадежности, что мы не можем вернуть этого человека к жизни. Человек уже погиб, и максимум, что мы можем сделать, это попытаться выбить этой маме какие-то жалкие пособия, которое наше это государство дает ей, как бросает кость.
Большинство собравшихся пришли на митинг со своими требованиями и плакатами. Кто-то говорил о необходимости отставки не только министра обороны, но и президента. Кто-то предлагал способы остановить армейский беспредел. Правозащитник Александр Левчак считает, что проблему решит только гражданский контроль над силовыми структурами.
Дело как раз в том, что у нас все силовики закрыты, и там, конечно, творятся всякие безобразия. Гражданский контроль заключается в том, что правозащитники, которых у нас правительство пытается представить как иностранных агентов, они должны иметь доступ в эти все закрытые организации, и тогда вот этих безобразий будет, по крайней мере, поменьше. В этом залог того, что что-то изменится.
Возможно, гражданский контроль действительно поможет решить проблему неуставных отношений в российской армии. Но все собравшиеся, а их было не более 30 человек, с сожалением отмечают, что активность этого самого гражданского общества оставляет желать лучшего. По их мнению, люди не хотят или боятся отстаивать свои интересы перед государством. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Серию концертов екатеринбургских коллективов под названием «Громкие дни» в эти выходные открыла группа «Лилит». Из последних достижений команды, лидером которой является экс-басист Чайфа Антон Нефантьев, победа на межрегиональном фестивале женского вокала «Сирин». Жюри Тюменского рок-форума этим летом сошлось во мнении, что солистка «Лилит» Маша Зубкова по своим вокальным данным уступила только Земфире, которая выступала в качестве гостя. Уральцы играют мелодичный рок и не так давно записали демо-версию дебютного альбома. На очереди запись полноценного диска. Это будет электроакустическая пластинка. Музыканты хотят использовать в студии электроинструменты и академические. Виолончель и скрипку.
По щекам блеснула, я хожу под дулом всех твоих расставленных стволов. Всюду на прицеле, рядом просвистели 10 самых едких метких слов.
Yeah.
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Лилит» завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. Тема утреннего эфира программы «Почему Россия и Грузия не могут наладить хорошие отношения?» Мнение политологов и анализ сложившейся ситуации. А также в Туркменистане подписан новый закон, лишивший пенсии более 100 тысяч человек. В Беларуси утверждены новые правила проживания иностранцев. На Украину надвигается новая волна холодов, а до сих пор не удалось исправить повреждения, образовавшиеся вследствие морозов в январе. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передавая эфир моим московским коллегам.
Я обращаюсь к вам, я обращаюсь к фальшивым и мнимым супердержавам.
Группа православных сочла, что выставка нанесла им моральный вред.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все незаконно возведенные поселения на западном берегу будут снесены.
Министерство иностранных дел Российской Федерации решительно осуждает провокационные действия грузинских военных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org